啊表哥
当酒喝，
啊表妹
当酒喝，
啊表哥你
喜欢不喜欢也要喝，
你喜欢吗
也要喝，
不喜欢吗
也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。
В эфире Лавайка, 192 выпуск. У микрофона Александр Борисович Мальцев.
Сергей Литвин. Здесь он.
И Алик Криско, и Папа Ху-Ху.
Мы снова вместе, снова рядом. Записываемся. Так, да, мы записываемся немножко впереди батьки, поскольку 191 выпуск на данный момент еще не вышел, поэтому ваши комментарии, ваши пожертвования, ваши какие-то там новости мы еще зачитать не сможем в этом выпуске, но тем не менее мы продолжаем пилить.
Гирю. Пилите, да, пилите, пилите гирю. Ну, действительно, нам надо как-то регуляризировать наши выпуски, чтобы выходить как часы, не знаю, там, по каждому вторнику в 12 по полуночи пекинского времени или что-нибудь такое. Но пока это только остается нашей целью, которой мы, впрочем, неуклонно продвигаемся.
Верно. Но, с другой стороны, на прошлой неделе, кажется, вышло 2 выпуска подряд. Один в понедельник, один вот ближе к выходным. Поэтому совесть моя частично чиста.
Да, ну, кстати, а вот чиста ли совесть наших слушателей? Потому что мы видим мало комментариев. На самом деле нам же очень-очень хочется, чтобы все-таки был обратный какой-то... обратная связь, чтобы люди написали, что им нравится, что мне нравится. А то у нас на 190 выпуск было всего... каких-то там 20 комментариев. Маловато будет, маловато. Но, впрочем, наверное, нам надо лучше работать.
Да это все хорошо. Че напрягаться, на самом деле? Ну, значит, все нормально.
Ты хочешь сказать, что мы не гонимся за лайками? Мы не гонимся за перепостами?
Да, мы не гонимся. У нас все хорошо.
А как же пожертвования? Слушай, ну как же мы без пожертвований?
Кто считает нужен, тот пожертвует, мне кажется.
Да, в этот раз, получается, Зусману даже не покукарекали.
Да, Зусман, кстати, Зусман Саня, тоже можем... все хорошо.
А мы можем как-то людям показать... У нас же Зусман на гастроли ездил, он снялся в замечательном клипе. Мы можем как-то этот клип показать нашим слушателям?
Да. Он участвовал вместе с корейским, южнокорейским коллективом «Красный вельвет». Red Velvet. Да. И мы эту музычку, а потом мы ссылочку с видео поставим, вот, в общем, в конце подкаста. Послушайте. Там исполняет песню Зусман.
Да, я думал, что его не видел 3 дня вообще вокруг Зусмана.
Оказывается, да, вот он Зусман успел смотаться в Корею действительно и записать там хит.
Да. Ну, значит, комментариев у нас маловато. Вопрос недели у нас тоже аудио-вопрос. Никто еще не присылал, и активно призываю всех все-таки присылать аудиовопросы интересные, рассказать какие-то свои истории и задавать вопрос нам о Китае или китайском языке. Мы с удовольствием послушаем, если интересно, поставим в подкаст и ответим на него. А еще у нас, зато у нас есть обложка к этому выпуску, ее прислала Лёля Глёза.
Какая вот, Лёля?
Спасибо, Лёля.
С Ероховской? С Ероховской?
Это откуда? Я тебя не понимаю.
Место встречи ведь нельзя, классику не смотрите.
Это уже возрастная трещина, возрастной гэп.
Да, да, я так называемый Паллинхоу.
Да.
Вот, так что таких фильмов уже не смотрели.
А ты, Серега, Чиллинхоу.
Да, да, я Чиллинхоу, да.
Ну что, мы благодарим тех, кто нам прислал обложку, благодарим Лёлю и переходим к новостям. новость прочитаю я.
Давай.
Хотя она относится, знаешь, к разряду, когда не о чем говорить, говорят о погоде, но тем не менее, на самом деле, конечно, когда вы это услышите, уже все будет по-другому, но ледяной туман появился в китайском уезде Мохэ, это самый северный регион страны. Как сообщает информационное агентство Синьхуа, 21 января в 8 часов утра температура воздуха в Мохэ опустилась до 41,5 градуса ниже нуля. Mm-hmm. И ледяной туман является отличительной особенностью морозной погоды в уезде. На самом деле, почему эта новость лично меня привлекла, я просто вспомнил. Вот в Китае же очень развита вообще туристическая вся тематика, и каждый там регион, каждый какой-то уезд старается чем-то отличиться. И вот я помню, что одна из вещей, которые я хотел увидеть, про которую я слышал, но также слышал, что это очень тяжело на это попасть. Это вот явление, которое именно там бывает в провинции Хэлунцзян. Не вспомню, по-моему, в уезде там возле города Муданьцзян, когда именно из-за мороза такого, там надо, чтобы совпали температурные условия и
влажность,
не было ветра или влажность, да, в общем, когда у тебя на соснах, а там много сосен, оседает такой как бы ледяной туман, и они покрываются очень красивым белым узором, вот по-китайски называется усун, у – это как туман. Ну и сун там, в принципе, как сосна, только еще с радикалом снег, с радикалом зимний лед. Да? Вот, да. Да.
То есть сун – это какое-то специальное слово, обозначающее замерзшую хвою или что это?
Ты знаешь, я тебе не отвечу прям сходу, но, тем не менее, я могу очень быстро открыть словарь и сказать тебе, так это или нет. Вот. Но это вот написано только в сочетании вот с этим усун, да, то есть, в принципе, можно сказать, такая это сосулька на сосне, вот. Кстати, хорошее получается сосулька на сосне выражение. И, в общем, я знаю, что народ, есть особенно фотографы, которые любят фотографировать вот такие красивые виды, они охотятся за этим усуном прям, бывает, даже годами. Да? То есть, ты не всегда можешь вовремя приехать, чтобы сфотографировать. Слышал там про японца, который тоже там чуть ли не готов платить любые деньги, только лишь бы ему вовремя сказали, когда это там будет, он там
будет
любым самолетом прилетит, да, и будет фотографировать эту сун. В общем, в Китае куча удивительных вещей, и не все из них мы можем посмотреть. К сожалению, я вот не видел.
Алик, в новости как раз вот... в новости ледяной туман, да, это как раз про этот усон имеется в виду, да? Правильно?
Слушай, нет, не уверен, кстати. Это новость, знаешь, какая? Я ее увидел, мне просто показалось, с другой стороны, прикольно, 41 градус. В принципе, в Китае не так часто бывает такая низкая температура. Ну и сразу вспомнил, вот когда увидел там слова «туман», да, такие, знаешь, у меня промелькнули ассоциации. Поэтому я решил вот со слушателями поделиться такой информацией. С одной стороны, про погоду, с другой стороны, тоже про необычные явления в Китае, которые даже не все могут всегда увидеть.
Серега, да, я тебя, может, удивлю, но такие необычные явления в России, по-моему, в половине страны вообще за Уралом проходят постоянно, в общем, и не нужно особо напрягаться, можно просто съездить туда, и в любую совершенно зиму, я думаю, в любой совершенно день, когда температура поднимается, в смысле опускается. До этой
опускается, да.
Точки. Мне это напомнило, знаете, историю такую. Я же, ну, половину, ну, даже, наверное, как, до 19 лет я жил за Уралом, то есть там в Якутии, очень долго, да, и последние два года в Магадане. Ну, и, соответственно, природу я там познал северную во всей красе. Просто я потом уже, когда в зрелом возрасте уже в Китае, там уехал, ну, путешествие там на Тасманию, и мы там взяли какой-то джип, поднялись на какую-то гору, и с нами был там местный рейнджер, и он показывает мне вид такой на этой Тасмании, вот эти все там, Лисвяшку, все эти горы, вот, и говорит, смотри, какая реликтовая природа, и я так посмотрел на это и понимаю, что я, в общем, свои 16-17 лет, да, я там прожил, вообще ничего нового мне там не показалось, вообще ничего, вот, поэтому, конечно, в России есть что посмотреть, вот, мораль. То, что в других странах, да, считается удивительным и очень редко можно встретить.
А у нас это
дофига вообще, да.
Ну, конечно, надо сказать многим нашим слушателям, которые нас слушают и не были ни разу в Китае или не общались с китайцами, что довольно стандартный диалог с китайцем, ну, такой бытовой, да, он выглядит как «Чё, холодно? А у вас-то, наверное, в России ещё холоднее?» То есть китайцы как бы думают о России как какой-то там, я не знаю, ледовитый такой, за ледовитым океаном что-то такое, как страна.
Не, ну, ты знаешь, в этом плане, кстати, всегда очень прикольно поговорить с китайцами, когда просто спрашивают, ну, вы же знаете, что Россия самая большая страна в мире? И такие, ну, да, самая большая. Я говорю, ну, вот в Китае же, ты же не можешь сказать, что в Китае одна и та же погода в Хэлунцзяне и в Санье, да, то есть на Хайнане, на острове, то есть на самом крайнем севере, на самом крайнем юге. Хотя понятно, что в Китае больше разница, да, потому что географически он расположен,
он
на большем количестве широт, да, он с севера на юг толще, да, мы с запада на восток. Но все он такой говорит, слушайте, ребят, ну неужели вы думаете, что у нас там погода одна по всей стране? Они такие, ну типа да, мы так думаем. В принципе, никто же не слышит действительно каких-то новостей про там невиданную жару в России, поэтому остается только, в общем, в голове воспоминание о том, что в России очень холодно.
Да, а вот другое то, что...
Слушай, а что у нас явление... в Шанхае-то, подожди, с погодой.
Ну, как я понимаю, сейчас вот этот, ты читал про новость, то, что в Хэлунцзяне, то есть на северо-востоке Китая, 21 января случились вот эти заморозки, и походу весь этот, так сказать, зима пришла, да, она вот, весь этот мороз, он опускается на юг, ниже, и вот он доходит этим вечером до нас, до Шанхая, потому что в WeChat начал активно распространяться пост, что сегодня ночью в Шанхае будет Пао Шуэ, это какой-то, как это перевести, какой-то взрывной снег, даже нет, не взрывной,
снегопад,
там метель. Ключный огонь, да, да, какой-то прям метель, и достигнет 3 или там, ну, в общем, дефис 5 сантиметров, вот, значит, вот сугробы, 5 сантиметров, Серега.
Короче, шанхайцы придут по 5-сантиметровому снегу, да.
Да, дальше, значит, в WeChat-посте рассказывается, что можно сделать с таким снегом, ну, например, там, снеговиков, как снежки играть, сразу подборка всяких активностей, да, вот. А что вот подумал, что сегодня у нас, значит, первая грамота – это слово «усун», можно вспомнить грамоту несколько выпусков назад, это намного чаще природное явление, которое называется «умай», то есть «смог».
Да, это страшное явление, от которого многие бегут даже, бегут за границу. Да, это, ну, я думаю, в грамоте это повторим. И, кстати, вот я только что тоже нашел еще другое интересное слово, вот, получается, этим суффиксом «сун». «Юйсун», соответственно, «юй» – это который дождь, «юйсун» – это будет у нас самое обычное, наше любимое и часто зимой встречаемое слово «гололёд». Вот по-китайски это «юйсун», да. Я вот тоже, прожив столько времени в Китае, на самом деле, я этого слова не знал, вот я его только сейчас обнаружил, да.
Да, потому что «гололёд» особо не было, жил, наверное.
Да. Особенно в Шэньчжэне это слово было совершенно неприменимо. Вот поэтому я, конечно, его не встречал.
Вот вопрос Сереге, как активному автолюбителю и автовладельцу в Китае. А в Китае есть покрышки шипованные?
Нет. Нет, зимней
резины. Да, такой темы.
Да, причем, ну, как это температура, ну, вообще это явление аномальное, конечно, гололед, в том же Шанхае, например, да, где я обычно рулил. Но было пару зим, что был реально гололед, и это, конечно, страшно на дорогах, особенно если куда-то надо ехать. И, ну, мало того, что тебе самому опасно ездить, потому что у тебя машина не шипованная, и едешь по катку, так еще вокруг тебя же, ты не знаешь, кто с тебя прилететь может. Вот. Ну, всегда очень много аварий в это время, и китайцы, конечно, не умеют вообще ездить. Ну, особенно вот, ну, я не знаю, наверное, где-нибудь на севере там и нормально уже ездят. А вот то, что в районе Шанхая, то и ниже, я думаю, там жесть просто, да, в это время.
Ну, правильно, народ не привык к этому, и действительно, тут Угу. Просто может начать твориться хаос такой, знаешь, угу. апокалиптический. Вот.
Да.
Слушайте, ну что, мы переходим то постепенно к нашей второй новости, да? Кто
Давайте.
Кто мы все будет читать? Но я думаю, это прям, Саня, ты должен читать. Это же твое. Это твое поколение. Это же...
Нет, ты знаешь, я вот... Есть у нас такой сейчас в России популярный видеоблогер, интервьюер Юрий Дудь. У него есть такой, значит, передача на YouTube «Вдудь». И там он брал интервью у рэпера. Ну, он берет интервью у многих известных людей. И самый, конечно, кто меня поразил, это кумир даже, наверное, не Дюлинхоу, а Лилинхоу, да, вот людей, которые родились после нулевых 2000-х годов, да, да. Это был рэпер Фейс. Вот да. Это, конечно, ты думаешь, блин, это вообще абсолютно разные поколения, это абсолютно, ну, не знаю. В общем, посмотрите, я не хочу спойлеры делать, но вы посмотрите и поймете, что слушают сейчас там 15-летние, 13-летние
И ты ребята. Такой схватился за голову, куда идет наша молодежь, куда они катятся?
Слава богу, как бы мы живем, я живу в Китае, и в Китае на этот счет как бы... Нормально, партия меня бережет. И читаем, я читаю новости. В Китае государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения, сокращенно ГУПДППРКТ, запретило культуру хип-хопа и аморальных артистов. Это как бы цитата. Как бы на чаше весов оно, культуру хип-хопа запретило и аморальных артистов. Об этом сообщила газета «Ру» со ссылкой на Time. Артисты с татуировками, с низкими идеологическим уровнем и плохой репутацией также попали под запрет. Неформальную деморализованную культуру также запрещается транслировать по ТВ. Соответствующее решение было принято после того, как из телеконкурса Singer, наверное, G-Show, да, по-китайски, исключили популярного рэпера Гай. G-A-I. Настоящее имя Джоу Янь. Его записи удалили с официального канала Hunan TV на YouTube без объяснения причин. Пользователи китайских соцсетей отнеслись к запрету с критикой. Такие дела.
А мы как отнесемся? С критикой или с поддержкой?
С благодарностью. Вот тут, слушай, реально же, конечно, в Китае цензура вообще свирепствует. Ну, так если задуматься, то понятно, там все новые технологии, открытость миру и все там сетевые решения и прочее. Но, слушай, получается, цензура уже вообще все зачищает просто, да, то есть.
Ну да. Не, ну да, и... они как бы плохое вычищают, а хорошее, если оно иностранное, запрещают и начинают делать сами. Вот так обычно.
Слушай, ну чем плохие артисты с татуировками? Я понятно, ну, как бы понятно, что это, наверное. Но с другой стороны, хотя вот, кстати,
не,
ну, интересно.
Мы же не знаем, что там нарисовано или написано на нем было. Может, там какой-нибудь лозунг у него.
А если наоборот, не представляешь, татуировка там «люблю партию», например, там, не знаю.
Ну или «Мао Цзэдун».
Да, жизнь отдам за КПК, ну, понимаешь, а ты его раз и запрещаешь. Ну, вообще, конечно, прикольно. Не, на самом деле, прикольная новость, я думаю, она, кстати, дает тоже вот... Потому что, знаешь, когда говорят там про цензуру, ну, там, не знаю, в Китае там запретили, даже там запретили Google, да, это как бы... Ну, я думаю, не воспринимается стороннему наблюдателю так, ну, не то что трагично, то есть ты не осознаешь, насколько вмешивается просто в жизнь именно цензура, да, потому что ты это воспринимаешь как некое там ведомство, которое просто блокирует в интернете
ну, какие-то там ресурсы. Кстати, да. Google не запретили, Google просто послали, потому что, ну, изначально, когда Google пускали, Google подписался на определенные действия с своей стороны, чтобы попасть на китайский рынок. И эти действия потом перестал соблюдать. Вот, их просто, им просто попросили.
Не, ну его запретили. Нет, ты сейчас ты не откроешь сейчас сайт Google.
Ну, то, просто Китае, блокировали.
Наберешь. Да. Ну, запретили, а но как ты назовешь?
Нет, изначально, когда Google начинал работать в Китае, ему были выдвинуты определенные условия. Он эти условия, на эти условия подписался. Вот. Потом, когда нет, на рынок зашел, слушай, он от этих условий начал отказываться. Его просто заблокировали, и все.
Нет, так изначально Facebook тоже, он же прекрасно себя чувствовал в Китае, он же.
Но Facebook по другим причинам запретили. Мне кажется.
Ну это же где-то в Синьцзяне было какое-то там. Ну это был повод.
Это был повод. Просто Facebook и Twitter запретили не потому, что они через них там именно в Синьцзяне что-то передавали, а Facebook и Twitter запретили просто потому, что через них можно это делать, и китайцы просто их убили и сделали свои. Систему подобную, чтобы контролировать это. Вот это была основная причина. Ну, потому что Facebook и Twitter они контролировать никак не могли. Вот и все. Вот. Ну, лично к Facebook у них никаких претензий. Он там Цукерберг приезжает, там разговаривает по-китайски, говорит, а у самого сайта там запрещено. Все равно, что вот когда у Сани Магазету запретили, а Саня будет. Я шкался с Си Цзиньпином, поэтому.
Слушай, я, кстати, что хотел сказать, но все равно, да, вот это запрет интернет-ресурсов, они воспринимаются немножко по-другому, а тут тебе просто говорят, там, вот мы запрещаем рэперов, например, на телевидении, да, это, мне кажется, больше, ну, такое более сильное проявление цензуры даже, чем запрещение каких-то сайтов в интернете.
Нет, здесь другое, здесь даже не нужно сравнивать это. Ну, и рэперов, мне кажется, запретили вообще совершенно по другой причине. Ну, и вообще, на самом деле, не всем понятно, как их запретили, какого-то конкретного рэпера запретили, просто потому что реально, может, на нем там у него на лбу там член был вытатуирован.
Я думаю, просто убрали со всех программ.
Да.
Не, Серег,
либо он что-то спел такое, что, в общем, считается
некорректным. Не, Серег, я думаю, как знаешь, как они запретили все вот эти там шоу, где, помнишь, тоже это сколько там, 1.5-2 года назад запретили шоу, все вот где там знакомство молодых людей, когда там тоже выяснилось, что как бы слишком материалистичный уклон, особенно у девушек, когда там вот это пошло тоже мем, что я там лучше буду плакать в Мерседесе, чем смеяться
на велосипеде. Не хватает Навалиса, потому что он все эти шоу как смотрел, он нам постоянно про них рассказывал.
Я вам чуть-чуть могу рассказать.
То есть, как-то, пользуясь эфиром, хочу передать привет Навалису.
А я, ребят, хочу вас немножко тоже вернуть вот на тему рэпа. Извините. Поговорим о хип-хопе. Новая передача. Да. Вообще, начну с того, что когда я приехал в Китай, это было в 99 году, в России была какая-то, вот, грубо говоря, вот новая такая волна, одна из таких супер-мега-популярных, да, когда рэп, там, Децл появился, какие-то там прочие ребята. То есть это было очень-очень популярно, и мне тогда было 10 лет, я тоже был на этой волне, на хайпе, как сейчас говорят, но в Китае как такового рэпа, короче, но он, по крайней мере, на парах по китайскому языку его не ставили, или там на каких-то, не знаю, по телевидению или на музыкальных магазинах его найти нельзя было. Китайский рэп. Ну, в итоге мы пытались так или иначе расспросить учителей, вот есть ли там рэп, хип-хоп, ты понимаешь, мы там объясняли, показывали, китайского-то сами не знали. Ну, да, объяснили.
Махали руками с растопыренными пальцами.
Во-во-во-во, показывали там наши штаны модные. Короче, учительница нам сказала, что рэп по-китайски есть такая тема, называется он шуачханг, да, то есть говорить, петь. Мы, значит, ну и спросили, а кто есть какой-нибудь китайский рэпер? И она сказала, что Джей-Зи, ой, не Джей-Зи, а наоборот, Джей-Чо, точнее.
Зи-Джей.
Да, вот-вот, Джоу Дзи-Лун. Типа это такой тайваньский певец, который поет, но никто не понимает, что он поет, поскольку он вот речитатив и тона не соблюдает при этом. Ну, мы поставили этого китайского Джей-Зи, он, конечно, ну, как бы абсолютно не рэп, там какие-то есть вставки речитатива, но потом в интернет-салоне я услышал, у китайца играла музыка, вот именно китайский рэп, это тоже были тайваньцы, группа Ha Gou Ban или MC Hot Dog. который у нас несколько раз в подкасте тоже был. Пару раз, наверное, был. Но это был вот как раз тоже 2000-е годы, когда мы услышали MC Hot Dog. И там лирика была довольно жесткая. Я вот даже нашел одну песенку для примера вам. Я постараюсь вам зачитать. Припев. Только припев. Звучит она так. Цао не мага би, цао не мага би, фа ку клон н х о т, ю ки а мэй ко ко ли, suck my dick. Да, в песне он ругал как бы разные корейские и японские группы, которые популярны на Тайване и в Китае. Это H.O.T., там, Yuki Ami и так далее. Вот, ну, короче, жесткач. А возвращаясь немножко к теме, опять вот, почему запретили...
А вы учительницы потом эту песню пели, нет? Вам надо было просто прийти и исполнить.
Именно ее не пел, но я какие-то заучивал китайские песни и старался петь. Но они тоже, конечно, все так, зажав уши, слушали меня. А вот что интересно насчет новости, то, что запретили в Китае там рэперов и аморальных певцов, потому что в Китае последние года два, может быть, даже чуть больше, хип-хоп и рэп, он довольно на подъеме. Существует несколько вот этих шоу, самое популярное называется «Джонго Йоу Сиха». Сиха – это хип-хоп по-китайски, да? Это не рэп-баттл, точнее, это китайский рэп-баттл, это где рэп-группы зачитывают какой-то, значит, свой там трек перед разными, перед жюри, да, в том числе среди жюри сидит, кстати, MC Hot Dog, и они как бы им это, оценивают их, читку их, короче, их вот эту, да, там, ритмику, я не знаю, музыку, бит. Кстати, я вот смотрел на передачу, и там MC Hot Dog, который очень плохо говорит на путунхуа, ну, потому что он такой супер жесткий тайваньский акцент, и он отчитывал, ну, ругал одного из китайских рэперов, выступающих там, что у него слишком много англицизмов в его, значит, хип-хопе, да. И когда был 19-й съезд Компартии Китая, да, многие эти передачи, они перешли немножко на патриотический лад, и там хип-хоперы, значит, и рэперы записывали всякий там рэпчик про партию, про славный Китай и так далее. То есть
как будто бы...
Да. И сейчас я вот смотрю как бы английские новости на тему запрета рэперов по телевидению. Там как бы подается это так, что хип-хоп, как, значит, был он в милости, да, у китайской власти, а сейчас он как бы почему-то его, от него решили отказаться. Ну, потому что, правда, эти все рэперы, во-первых, они часто богатенькие буратины, грубо говоря, вот Fu or Die, да, то есть дети богатеев китайских, которые отучились где-то там в США, значит, как-то влились в эту хип-хоп-тусовку, а тут вернулись в Китай, значит, вот эти западные прогнившие ценности китайской молодежи в пиндюривать. Ну, естественно, да, у них татуировки там, ну, может быть, не на лице, хотя вот рэпер Фейс, например, тоже у него татуировки на лице не будет, к ночи помянут. Но, тем не менее, татуировок довольно много, и они довольно заметны. Ну, я думаю, это для телевидения, конечно, для китайского слишком-слишком все жестко. Все.
Короче, это моральное разложение, просто моральное
не, ну, разложение. И в заключение этой новости, да, можно напомнить нашим слушателям, что Лавайкас тоже сколько, лет 5 назад записал Рэпачин. Это был наш какой выпуск? 88-й или...
Сотый выпуск.
Послушайте наше творчество. Если кому-то...
Да. Слушай, ну все, кстати, вот такая тема. Ты знаешь, что упомянул Джей Чоу, Чоу Дилунь. И я действительно тоже помню, что, конечно, его... песни, я тоже спрошу китайцев, понимают ли, о чем он поет, потому что иногда поет так быстро, и у него довольно сложные тексты, реально сложные, потому что, то есть, там без субтитров, мне кажется, китайцы тоже не могли бы ничего понять. Вот. Да и с субтитрами тоже не всегда это просто, потому что такие, знаешь, тексты действительно очень часто прям совсем поэтичные, со всякими аллюзиями тоже, со всякими отсылками к классической поэзии. Ну, кстати, надо будет послушать, что у него нового интересно появилось. Вот, если что-то появилось. Ну, ладно, это совсем в старперство я пошел. Ну что, следующая новость, да, Серёг, она тебе.
Она тебе. Прям посвящена тебе, да,
Серёга. Да.
Инвесторы из Китая готовы строить в Крыму тепличный комплекс за 600 миллионов рублей. Бизнесмены... Бизнесмены из Китая...
Подожди, для чего?
Ну вот я хочу развить тему, да, давайте. Бизнесмены из Китая планируют построить в Нижнегорском районе Крыма тепличный комплекс для выращивания овощей, бахчевых культур и ягод. Данный вопрос обсуждается в ходе встречи китайских инвесторов с министром сельского хозяйства Республики Крым. Вот. Ну и дальше он объясняет. Китайская сторона готова соблюдать все экологические и другие требования, предусмотренные законодательством РФ. Вот. И это даст крымчанам возможность получать вкусные и полезные продукты по невысоким ценам. Вот. И далее глава Минсельхоза отметил, что мы заинтересованы в том, чтобы на территории Крыма производились качественные продукты питания, используя новейших технологий. Вот. Ну, короче, вот все понятно. Китайцы строят теплицу.
Ну
Серега,
да.
Серега, ты как крымчанин, как оцениваешь? Как оцениваешь?
Не, ну да, на самом деле, мне кажется, вообще почему появилась эта новость? Потому что, конечно, ну, надеяться в Крыму, что китайцы пойдут в Крым туда и будут что-то инвестировать. Вот. Но китайцы, конечно, боятся. Вот. Потому что для китайцев важно не то, что... Ну, как для них непонятно, что это с собой повлечет, если они будут заниматься бизнесом ну, в регионе, который под санкциями. Вот. Поэтому китайцы побаиваются, конечно, Америку в этом плане, потому что ну, они очень сильно завязаны на американские банки. Вот. И американцы, конечно, могут им что-нибудь за это сделать плохое. Поэтому, ну...
Слушай, а тебе вот не... Ну, вот как крымчанин тебя не беспокоит. Помню, какое-то время назад были и, по-моему, на телевидении русском, и в прессе точно все вот эти интервью якобы с китайскими крестьянами, которые рассказывают, как они там, что выращивают свои помидоры, какие-то там тонны нитратов, нитритов, жутких удобрений, в общем, в нашу российскую матушку-землю вбухивают, поэтому у них вырастают огромные там помидоры, огурцы, а после них, типа, хоть потоп, да, вот.
Ну, я это, не думаю.
Я даже не знаю, кстати, правдиво. Знаешь, вот я когда читал эту статью, я помню, у меня было двоякое ощущение. С одной стороны, вы думаешь, ну, да, в принципе, похоже на китайцев. То есть, ну, не то, что я там демонизировал бы, да, и что вот там приехали, действительно, все там загадили, лишь бы вырастить свои помидоры, огурцы, и потом уехали. А с другой стороны, тоже, мне казалось, ну, прям что-то... Слишком уж заказуха пессимистичная, что вот типа там китайцы у нас тут сейчас нам навредят, а потом скроются.
Ну, я...
Мне кажется, что они не так относятся все-таки.
Я наоборот как бы положительно отношусь. Мне кажется, ну я тоже видел репортажи, что китайцы там работают на том же Дальнем Востоке, работают на земле, работают хорошо, там да. не бухают. Нормально у них получаются продукты. Вот. Я не думаю, что они там будут более... занитратизированы там и менее экологичны, чем продукты, которые выращивают какие-то российские предприятия. Вот мне кажется, там.
Ну, слушай, ну сами китайцы, конечно, боятся китайских овощей. Вот я уже много раз и слышал, и читал, и непосредственно там, когда с китайцами общался, то есть люди говорят, вот в Европе все-таки овощи там вот, вот прям.
Ну, в Китае.
Как раньше было, а в Китае у нас
все пластиковое. А в Китае всегда так было. В Китае.
Я не думаю, что ты ел.
Да, что ты там ел нормальные овощи, которые пахнут. Но это правда, в Китае овощи, которые продаются в магазине, даже в сетевых там таких дорогих магазинах, они, как правило, конечно, не пахнут. А если вы идете по рынку где-нибудь в Европе или в России, в городах, и вот этих запахов, конечно, в Китае нет. Вот. Но это промо в Америке тоже, я там не помню, чтобы обычно каких-нибудь Walmart там тебе продавали супер-пупер помидоры какие-нибудь, которые супер-пупер пахнут. Вот. Опять же, ну, там же все по ГОСТам, я не думаю, что ты сможешь там засыпать чуть больше нитратов, и у тебя там вырастет здоровый помидор лучше, чем...
Ну, в общем, ты не относишься настороженно к тому, что
наоборот,
китайский инвестор придет на крымскую землю.
Я, наоборот, только приветствую этих первопроходцев, которые
проложат путь
китайскому бизнесу в Крым.
А ты часто на Кипре бываешь? Ой, на Кипре, в Крыму, извиняюсь, все эти острова, полуострова, на Крым.
В Крыму часто бываешь? Буквы одинаковые. Саня, ты как китайец, ну чё?
Чабудо.
Ну, я в прошлом году не был, ну, просто потому что мы переезжали из Китая. Так, да, там, ну, каждый год практически вот бываю, и вот мне, в общем, очень нравится. Родина.
Ну и китайцы, они как бы там, их, они видны на улице, там, я не знаю,
нет,
бывает.
Ну, по крайней мере, когда я думаю, нет. Ну, он еще для китайцев такой, да. Не... Ну, может, сейчас поехали, вот у меня не было там сколько уже, полтора года в Крыму я не был. Но раньше, конечно, да, китайцев нам было трудно встретить.
Ну, потому что, да, с одной стороны, Серега сказал, что участие, допустим, какой-нибудь агрокультурной китайской компании в этом проекте, там, по строительству теплиц, реально чревато, что их какие-то счета, там, связанные с Америкой, могут заблокировать.
Я думаю, нет, китайцам же интересно любые там рынки, просто китайцы пока не понимают, какие последствия будут для них. Вот. Если кто-то, например, полезет туда, у него будет все нормально, там очень быстренько еще какой-нибудь Сяоуан, Сяоджан рядом поставит свою тепличку, там, или, не знаю, какой-нибудь ларек копировальной техники, вот, и все они там.
С другой стороны, все-таки я не знаю, насколько китайцы вроде раньше, когда вот вся эта заварушка с Крымом началась, китайцы поддерживали и в духе нам бы так с Тайванем.
Ну, они, в общем.
Ну, погоди, они-то поддерживали так, знаешь, на словах скорее.
Не, они поддерживали по телевизору тоже, но именно по бизнесу они реально туда не лезут, просто потому что они не знают, чем это может кончиться. Вот. Потому что китайская экономика все-таки очень зависит от США. И банки очень сильно зависят, и большие компании, конечно, да даже российские большие компании, они не лезут туда, в Крым, тот же Сбербанк, там, или, ну, не знаю, какие-нибудь там ВТБ, они не открывают там отделение просто потому, что могут попасть под санкции в этом плане, поэтому, ну, что ждать,
можно вам инсайт рассказать? Только давай, для слушателей лайкаста. Нас все равно мало, мы все равно мало кто слышит, поэтому можно.
Слушайте, для тех, когда... 5,5.
Да, слышали? Вместе с нами. В общем, когда я работал в Alibaba, да, на Алиэкспрессе, и началась эта заварушка с Крымом, конечно, это определенно там сказалось на бизнесе, но очень большая тягомотина была, и как бы всем известно, поэтому как бы не боюсь немножко сказать, но о том, что в Крым Алиэкспресс типа не доставлял, то есть не было такого, он вроде как доставляет, но вот когда ты вводишь свой адрес, у тебя нету как бы выбора там, не знаю, Крымская область или как там, в общем, как бы а-ля вот полуостров Крым или вот что, ну, никак нельзя выбрать именно слово Крым из штула, но тем не менее люди изворачивались, там, я не знаю, выбирали, например, другое, или там выбирали что-то, какой-то другой-нибудь, какую-то другую область, а потом вписывали, что отправьте в Крым, и вот доставляли. Но китайцы вот именно боялись тоже, вот, ну, то есть, когда менеджмент боялся поставить Крым в значит, в адреса на сайте, потому что боялся
дроп-даун-лист, да?
Вот-вот, именно в дроп-даун-лист не было Крыма очень долго. Кажется, вот недавно он появился, ну, относительно недавно, там, может быть, полгода, может быть, год, но очень долго его не было, да.
И, ну, все равно, слушай, но его не было, но посылки-то шли, правильно? Это, кстати, тоже такой хороший пример прагматизма.
А как бы, да, посылки шли, поскольку все-таки там Почта России действовала, но тем не менее сам Алиэкспресс долго официально не подтверждал через какие-то официальные каналы, что мы туда шлем.
Ну вот, что, логично. Это все очень правильный способ работы в таких условиях.
Ну да, это показывает как бы китайскую такую вот способность лавировать.
Да-да-да, сейчас посмотрим, что у нас будет с помидорами в Крыму. В общем, Серег, слушай, а может быть, как-то, не знаю, пообщаться, найти этих китайцев, тоже сказать, чуваки, ну, вот я там патриот Крыма, давайте...
Я патриот Крыма и патриот Китая, дайте
да,
идею.
Впишусь в этот проект, да-да-да.
Ляо Го Жуи, да, Ай Го Жуи, Ляо Го Жуи.
Ну, Серег, давай подумаем об этом. Надо, да, я считаю, что это такой чихуэй, который нельзя выпускать, да?
Да.
Надо.
Да. Следующая новость, наверное, уже она мне выпадает, как любителю спорта. Дело в том, что я, в принципе, каждый день по много раз хожу пешком на пятый этаж, который здесь пятый этаж. А, наверное, в России это считалось бы где-то седьмым этажом, да, потому что большие потолки, высокие, что очень хорошо. Но все равно даже мне, любителю пеших походов на пятый этаж, конечно, очень далеко до некоторых жителей города Чунцин, который находится в центральном Китае. И в этом городе существует комплекс 24-этажных зданий без лифтов. Вот. Соответственно, об этом сообщает вот канал CGTN. Репортаж, в котором рассказывается о жилых зданиях без лифтов в городе Чунцин, приобрел вирусную популярность. Многие выразили мнение, что жизнь в таком доме должна быть изнурительной. Я бы устал до хромоты. Один из типичных комментариев к ролику. Да. Но, слушай, интересно было бы посмотреть вообще, то есть в чем прикол, да, то есть все-таки, мне кажется, это явно нарушение каких-то даже, и тут интересный вопрос, я не знаю, какие стандарты есть в Китае, понятно, там не ГОСТы, но какие-то стандарты строительства все равно должны быть, ты же там не можешь, наверное, строить совсем уж от балды, да, вот, но
я слышал, даже я слышал, что в Шанхае, кажется, выше 6-го этажа обязательно должен лифт. Есть такое,
ну, вот тут, конечно, да, эту новость хотелось бы расследовать, может быть, как-то более так тщательно, потому что вообще удивительно, да, я верю, то, что это, наверное, так и есть. Я, может быть, это не фейк, да, но все равно это очень странно, согласись.
Да. Но
тем более, что дальше... в Китае лифтов дохренища везде. На самом деле, вот, кстати, да, вот если говорить про разница между странами, вот пожив в Китае какое-то время, и даже тогда, вот я приехал в 93-м году, и уже тогда эта разница начинала быть ощутимая, а потом она стала еще больше. То, что шокировало по возвращению в Россию, это насколько маленькие лифты везде, да, лифты. То есть, ты заходишь в китайское здание, обычно больше лифт по размеру. Ты заходишь, не знаю, там в Москве, в любую 9-этажку, там 12-этажку, сколько-то этажку. И вот эти крохотные лифты, они удивляли. Такой, думаешь, как это клаустрофобично, почему такие маленькие лифты? А да, в Китае, да, конечно, вообще молодцы, они вот с самого начала стали строить довольно просторные лифты.
Не, ну видишь, в Китае лифты появились, ну и в этой статье, кстати, написано, что они после там, ну уже 90-х появились эти лифты, и стандарты уже другие были у зданий, у проектов там. Вот.
Да, тут же, да, я вижу в новости, что это построено было еще в 90-х годах, да, то есть вот,
да, и уже,
что ну, это не новостройка, конечно, да, это не новостройка.
Да, у нас тут, ну, в России обычно маленькие лифты там, где, ну, они либо давно были построены, либо уже в существующие какие-то дома там добавлялись эти лифты. Вот. И, кстати, сам маленький лифт я видел, знаете, где в Гамбурге. Туда вдвоем уже не влезешь. То есть, он, ну, в существующий дом. То есть, там дом был, его реконструировали и воткнули туда этот лифт. И туда реально, причем боком, ну, в лифт можно было войти только боком. Ну, то есть, нельзя было прямо войти.
И на корточку, наверное, еще.
Нет, полный рост, но боком и одному человеку. Реально такой маленький.
Но. Слушай, ну про Чунцин, про этот дом в Чунцине пишут, как бы то, что он расположен как бы на склонах холмов, что позволяет некоторым автовладельцам подъехать сразу к 6-му этажу. Понимаете? Или выйти на улицу. Да, да. То есть ты как бы это, да. Не с 1-го этажа, а с 6-го можешь сразу подняться. Потому что на холмах. Или выйти на улицу, можешь с 6-го этажа, грубо говоря, да. Тебе не надо в самый вниз спускаться. Вообще, я в Чунцине не был, но у меня, допустим, оттуда есть студентки, потом много кто рассказывал, часто видел всякие фотки. Говорят, какой-то вообще удивительный, колоссальный город именно в своей вот этой хаотичной застройке, и много там всяких фильмов снимают, и, в общем, ну, было бы интересно туда съездить.
кстати, даже вот открыв ссылку из статьи, которая на Магазете, которая рассказывает про вот это здание, там просто в качестве другого примера такой вот немножко, ну, не безбашенная, а скорее все-таки удивительная архитектура. Это фотография здания, через которое едет поезд, да, то есть у тебя прям именно здание, а через него проезжает поезд. Вот он какой-то, ну, почти монорельс, то есть это не метро, это именно на вот там сваях такой, да, монорельс, и вот он проезжает через здание. Даже интересно, те, кто живет вот прям над этим поездом, да, то есть это же каждые 5 минут у тебя проезжает метро под тобой. Ну, пожелаем тобой. Только, да, пожелаем только терпения этим жильцам.
Китайская армия осталась без водки. Народно-освободительная армия Китая приняла новые правила пищевого снабжения армии, и все 2 миллиона солдат содрогнулись. В нем не осталось местной водки Маотай, употребление которой считается в войсках старой доброй традицией, берущей начало во времена партизанской войны 30-40-х годов. В новых правилах перечислены 4 категории военнослужащих, для каждой из которых рекомендовано свое меню. Наибольшее число калорий ежедневно должны потреблять летчики и подводники, чуть меньше – морпехи и солдаты, расквартированные в высокогорных районах Тибета и Цинхая. Судя по гигантскому рациону, китайский солдат там поставлена задача по размерам в кратчайшие сроки догнать американских. Среднему солдату рекомендуется в день съедать 1 кг овощей, 400 грамм мяса, 500 грамм зерновых и производных и не менее 200 миллилитров молока. Так вот. Маотай убрали.
Да, да, мне даже интересно, кстати, как это раньше происходило. Безусловно, я никогда не был в китайских казармах, не видел, как люди, как солдаты там едят в местных столовых. Но, кстати, вот столовые в Китае всегда, ну, мне всегда нравились, на самом деле. Даже какие-то самые бедные, у них всегда такой прикольный выбор блюд был. То есть, я как бы за китайскую армию спокоен. Хотя, конечно, сердце дрогнуло, узнав о том, что они остались без водки. Но мне вот именно интересно, как это раньше происходило. То есть, неужели ты мог просто в буфете взять себе водочки вот этой, или как вообще это было?
Слушай, ну, наверное, были какие-то боевые 100 грамм.
Не, ну это да, скорее всего, там раз в какой-то специальный день, вот, и как-то очень... Да причем китайцы же вообще не бухают, ну, как бы для них это...
Да, не, бухают, не, наверное, почему? Ну, вечерком, я думаю, нет, я, кстати, очень часто помню, там, ну, не скажу, что удивляло, но если ты в ресторане видел людей в форме, а раньше, мне кажется, это было чаще, да, понятно, сейчас там последние 10 лет они армию все-таки прижимают и все больше дисциплинируют, но, в принципе, бухих военных было видно, ну, таких офицеров, понятно, не солдат, не сержантов. Вот. Слушайте, а у меня, кстати, другой еще вопрос родился, когда я эту новость услышал, ведь Маотай – это дорогая водка. На самом-то деле. То есть, в принципе, да. Это ни разу не дешевая водка. Это...
Не, ну они же, не знаю, армия же ее закупает там вся Майпу, где-нибудь эти Маотай литрами.
Ну, понятно.
Маотай производит какой-нибудь там армейский заказ, дешевенькую водочку. Тоже, наверное, могут.
Ну, наверное,
делать,
да. Но как... Но это вот прям такой, это в принципе бренд в Китае, который, не знаю, наверное, там как Мартель какой-нибудь или что-нибудь такое.
Ну,
да?
Там, я не знаю, я вам даже говорил, там в каком-то подкасте я видел бутылку Маотай за 80 тысяч юаней, то есть, ну, это сколько, 10 тысяч евро. И вот, я думаю, это не предел, ну, я думаю, вы тоже там видели бутылки дорогие.
Ну, да, в принципе, я, слушай, по-моему, обычная бутылка стоит в районе 500 юаней, что-то такое, то есть, ну, вот как бы,
но там же, ну, причем...
самый просто ходовой вариант.
Ну, да. Я не знаю, там исправилась ли ситуация или не исправилась, но в плане там Маотай, это как бы есть определенная область, уезд, да, и там несколько заводов, и на бутылках часто написано там какой-то завод номер один, завод номер два,
ну,
и они
да,
по цене
да,
отличаются, да.
Да?
Что-то такое.
Да. Ну, в общем, я вот, кстати, даже открыл сейчас, чтобы посмотреть, да, например, сейчас сколько-то стоит, как бы, средняя цена, нифига не 500 юаней, вот тут написано, что средняя цена 1218 юаней, а это, ну, простите меня, это 200 баксов за бутылку, вот, Маотайчика, причем стандартного, это никакой там не особый, да, вариант, вот,
XO.
По идее, да, да. 53 градуса, 500 миллилитров, да, вот, 1218 юаней. Ну, в общем, пожалеем китайскую армию, не знаю даже, что они там, что они как без водочки-то будут поживать, вот.
Да.
Кстати, про Муатай я почему-то... Да, ну давай тогда. Ну, у нас такие новости, но я хотел сказать, что я вспомнил, но это тоже несколько лет назад, была такая тема, что Муатай жил на рынке акций, да, то есть он котируется на рынке акций, там тоже был какой-то скандал очередной с качеством, по-моему, и, в общем, я помню, что это была трагедия для многих китайских инвесторов, которые думали, что Муатай – это акции такие чуть ли не blue chip, то есть он никогда не упадет. И все будет только вверх идти, а там случился очень большой обвал по цене. Я вот помню, в свое время мне это показалось забавным. Ну, опять-таки, просто в голову пришло о том, что, видишь, даже китайская водка может на китайском рынке акций просесть.
После новости, после НОАК, то, что ее отменили из рациона, то по-любому просядет.
Ну да, да, да. У нас вот действительно, слушай, а следующая новость после водочки у нас, Саня, тебе-то новость какая досталась?
Не-не-не, это не мне, это уже Сереге.
Да, я читаю.
А, это Сереге, да, 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 да. Ну, Серег, тебе, а.
В Джидзяне за наркоманов ведут премии. С 28 января 2018 года в провинции Джидзян вступает в силу правила выплаты поощрения за предоставление информации о правонарушениях, связанных с оборотом наркотиков. Максимальная сумма поощрения граждан за предоставление информации органам общественной безопасности будет составлять 1 миллион юаней. Это около 156 тысяч долларов США. В соответствии с правилами за информацию о потреблении наркотиков будет выплачиваться премия в размере до 20 тысяч юаней, в зависимости от количества пойманных наркоманов. За предоставление госорганам информации о контрабанде, продаже или перевозке наркотиков максимальная премия составит 300 тысяч, а производство наркотиков 500 тысяч юаней. Если информатор или предоставленная информация сыграли значительную роль в расследовании особо значимого дела, то распоряжение правительства провинции по представлению управления полиции и финансов разрешается выплата поощрения в размере до миллиона юаней. Новые правила будут применяться с конца января и впервые. Ну да, я закончу последним. Новые правила будут применяться с конца января и впервые в провинции введут отдельные правила выплаты вознаграждения за информацию о преступлениях, связанных с наркотиками. Вот аналогичные правила уже существуют в Шанхае, провинции Гуандун и других странах, районах страны. Ну, то есть, уже в Шанхае давно действует.
Да. Ну, видишь, интересно в чем. Я вот, например, не сталкивался, конечно, в Китае вот с темой доносительства за деньги, хотя я понимаю, это очень логичный шаг, и сейчас же тоже со всеми вот этими темами там, социальных кредитов, как я понимаю, это будет только... Ну, мы будем слышать это все чаще и чаще, ну, конечно, что будут какие-то схемы поощрения материального граждан, чтобы, если они видят какие-то противоправные действия, чтобы они стучали в полицию или там в соответствующие органы.
Причем интересно, вот когда я только приехал в Китай, там, когда в 95-м году, существовали же эти ящички висели возле УИ там, или на входе в компаунды были, ну, вот куда можно было жалобу кинуть. То есть можно было пожаловаться. Это была распространенная практика была стучать на соседей. Вот. А потом она потихонечку как-то сошла на нет. Вот. И сейчас, видимо, хотят ее возродить.
В интернет.
Да, умал дань и все такое.
Все, что в интернет. Да. Не, а я. У меня тут два комментария к этому. Во-первых, Полина Струкова, наш редактор магазеты, она говорила, рассказывала, что у них, то есть вся Мэнни, у них платят премии за террористов, если ты какого-то террориста сдал, и за нелегалов. Если ты сдал какой-нибудь, там, знаешь, иностранца-нелегала, например, который работает не по своей визе, ты можешь его сдать, своего, так сказать, друга, и получить за это премию.
А сколько они, не говорил?
Не говорила. Нормально.
Ну, вот это, кстати, интересная тема, да, потому что я думаю, что, в принципе, те иностранцы, которые хотят уехать из Китая и больше не возвращаться, что можно вполне вот так с кем-то договориться, ты на меня доносишь, тебе платят премию, делим пополам, меня выдворяют, депортируют бесплатно за пределы страны. Но, кстати, действительно интересная тоже тема, ведь какое-то время назад тоже была новость о том, что ввели новые правила или какие-то там поощряющие тоже меры для того, чтобы китайские граждане стучали на потенциальных иностранных шпионов. И вот это, кстати, было. Я, ну, если хотите, там для следующих лавокастов может найти, хотя это, конечно, никак не новость, но это, тем не менее, актуальная вещь. И вот тут любопытно, да, там прям тоже с расценками было, я помню, сколько стоит, какая будет премия, если это действительно будет пойман шпион, или там какая премия будет, если окажется, что это иностранец что-то неправильно делает, может быть, нелегально работает или там, проживает по визе, которая уже свой срок исчерпала и прочее. Да? Но мне просто вот любопытно, привело ли это к увеличению вот случаев, когда там, какие-нибудь соседи по личной площадке вдруг начинают стучать на своих там, иностранных соседей и прочее. Наверняка же, да, вот это должно происходить. Знаешь, то есть, ну, это... ты такой думаешь, о, блин, а что-то он ночью приходит подозрительно, или там, не знаю, там, может, он там выходит на балконы, фонариком мигает, да, или там сигарету курит, и там рукой прикрывает, посылает сигналы. Слушай, ну шпиономания, мне кажется, во всех обществах есть, да. То есть, просто если ты эту крышку чуть-чуть открываешь, выпускаешь джина из бутылки, то должна появиться там целая каста, знаешь, таких сознательных граждан, которые будут охотиться. Охотники за иностранными шпионами.
Ну, мне интересно, а что думают мои соседи, чем мы занимаемся здесь? Потому что вы знаете, кстати, ребята, слушай, где я живу.
Я думаю, у тебя точно кто-то должен стукнуть на тебя, но мне кажется, это просто невозможно, чтобы не стукнули.
Ну, мы неплохо так общаемся с нашими шанхайскими соседями, но они, конечно, не знают, чем мы занимаемся. А я, да, я бываю там ночами возвращаюсь там с тренировки, какие-нибудь инструменты с собой несу, и, наверное, у них всякие разные мысли там это, приходят.
Ну, какая, у тебя есть инструменты, который похож на какой-то передатчик с антенной, знаешь.
Ну, у меня есть вот этот инструмент беримбау, который похож вполне на какую-то винтовку.
Так что если к тебе постучаться в двери соответствующие органы, ты не исключай такой вариант, что это вот кто-то захотел получить денежную премию. Ну, в чем нас стуканули за премию? За премию. То есть, я уверен, что...
разбогатеть.
Да. Причем я уверен, что как бы вот без премии народ еще не будет так активничать. А вот когда в это уже вплетаются деньги, то для многих это кажется таким, знаешь, легким заработком.
А у меня вспомнилась еще одна история, немножко связана про стукануть, а также немножко связана про интернет. Я как-то ехал в Куайчхуа, да, это, то есть, ну, на частнике, в такси, на частнике. Едем, значит, идет дождь, и загорается светофор, красный свет, мы останавливаемся, но впереди идет поток трафика, небольшая пробочка, и часть машин не успевает, как бы, ну, доехать до, пересечь этот полностью перекресток, и они застревают, как бы, посередине под Гаудзя. Ну, под таким мостом, да. Ну, ничего, там трафик дальше едет, как бы они просто посередине им пришлось остановиться. И тут, значит, выходит на улицу под дождем, значит, регулировщик. Он не милиционер, это дедушка, который вот как бы, как вы назвали, а-ля такой городовой, знаете, да, вот у них полномочия разные, но он... штрафовать не может, да, он не может там.
Ну, он почти на общественных началах работает. Не, он что-то получает, но он такой, да, у него статус, по-моему, общественного энтузиаста.
Верно, да, да.
Он... трафик-ассистент, который со светком не пускает пешеходов.
Ну, да. Их очень много названий есть там, Тяогуан, например, да, вот как бы Тяотхон Гуанли, есть там что-то там Сиэтьяо какой-то, вот то, что, да, ассистент, какие-то разные аббревиатуры на них, но это обычно какие-то дедушки, дяденьки. У них нету там ни наручников, ни пистолета, у них есть палочка, свисток, ну и все. Как бы они тебя даже задержать и арестовать не могут, даже хотя есть там, я езжу без номеров, допустим, они могут там на меня наругаться. Но в другой случай то, что они бывают часто в паре. Есть еще настоящий мент, да, и, значит, дяденька, он может тебя притормозить, как бы, ну, не дать тебе проехать, а тут мент к тебе подходит, и все, тебя штрафуют. Ну ладно, возвращаем к случаю. Значит, выходит этот дедушка, и на свой сотовый телефон начинает снимать или там фототь вот эти застрявшие на дороге машины, которые как бы не успели пересечь дорогу. И он их снимает, и мне водитель объясняет, что вот они так делают неправильно. Они, он имеет в виду вот этого регулировщика. А я говорю, а что он делает? Он говорит, сейчас это дедушка поснимает, значит, вот эти как бы административные правонарушения, да, он их арестовать-то не может, да, или там штрафом выписать, но он может сфотать вот такое административное правонарушение и загрузить на сайт ГИБДД или там, я не знаю, ну, какой-то специальный сайт, жалобу, и этих ребят потом, которые застряли, их оштрафуют, а дяденьки, возможно, выдадут какую-то небольшую премию. Ну, это вообще доступно, такая функция доступна всем, то есть любой гражданин, он может сфотать что-то там, правонарушение какое-то на дороге и отправить на сайт. Ну, 100% как бы штраф будет, а там насчет премии я не знаю.
Ну, да.
То есть вот, ну, это как раз простукануть то, что как бы власти никакой нет, но тем не менее вот такую подлянку может сделать. Ну, или не подлянку.
Ну, а что, да, вот сознательные граждане, которые помогают государству упорядочивать жизнь других граждан.
Ну да.
Да, но я думаю, действительно, этого будет чем дальше, тем больше в китайском обществе, мне кажется, это потому что, во-первых, будет поощряться, а во-вторых, потому что в этом есть необходимость, действительно. То есть такие вот социальные варианты, когда все следят друг за другом, они. Ну, я не говорю, что это 1984 год Орвелла, но это, мне кажется, очень логичным просто. То есть я вижу, что это довольно легко реализовать, и народ подключится к этому. Так что, Сань, будь аккуратен там тоже. Кто на тебя как смотрит, или кому ты что там говоришь.
Следи за собой.
Хотя ты все говоришь, да, ты говоришь все в прямом эфире. Слушайте, ну у нас
советы
на
сегодня... у наехавших.
Да, да, да. Ну мы за тебя беспокоимся. Ладно.
Грамота, грамота.
Да, да, да. В этой грамоте, наверное, хотелось бы нам тогда упомянуть, я бы предложил вот из того, что мы сегодня говорили, еще раз вспомнить такое слово, как гололед, юйсунг, соответственно, у нас иероглиф дождь, и сунг, который как сосна, но только еще с радикалом лед. То есть юйсунг, гололед, не знаю, как наши слушатели это будут использовать, хотя, наверное, если они общаются со своими китайскими друзьями, они вполне могут вот в зимнее время года рассказывать, какой у нас был где-то там ужасный гололед. А другая грамота, Сань, давай вот с тобой мы ее проговорим. Потому что не так давно я для магазета, я думаю, слушатели тоже знают, что я веду там рубрику, где отвечаю на вопросы по китайскому языку, на какие-то там сомнения и прочее. И вот был вопрос про иероглиф «сао», который считается, считается первым тоном, да, но там был вопрос именно вот «мэнь сао», «мэнь», который... Я специально прочитал именно вот с мягким знаком на конце, на самом деле, конечно, китайский «мэн сао». Практически ты не отличишь, да, это у нас Палладий там пишет «мэн» с мягким знаком или «мэн» без мягкого знака, да, то есть «мэн сао» – это человек, который снаружи он такой как бы тихий, спокойный, даже где-то грустноватый, а внутри у него, в общем, там бурлят чувства, он такой как бы весь... просто не может их как-то выразить, да, но он внутри весь такой прям, в общем, горячий. Ну, и получается, что вот это слово «мэн сао», оно в основном для используется описания мужчин, и оно как бы скорее положительное, да, то есть это немножко как бы с виду ботаник, но внутри он такой прям джентльмен, который способен на чувства... в общем, высокие, глубокие, да. А у тебя а одно... вот...
Да, у меня два других иероглифа.
Да,
два других слова. Один, значит, это «мин сао», да, «мин сао». Это значит «мин», как... Я бы его перевел, значит, выразительно, выдающийся сао. Бинсао. Короче, так говорят о человеке, который... Вот часто бенсао или еще есть такой ансао, да, вот который... Как это правильно читается? Ансао, да? Который
да,
скрытно,
там
скрытно.
Ансао.
Ансао. Скрытно сао. Ну что такое вообще сао? Ты перевел это как бурлящий с чувствами. Но
ну, тех... нет, это в данном случае именно во фразе мэнсао это именно... Да. А так вообще, конечно, сам сао, он обладает его изначальное значение. Это волноваться, беспокоиться, быть в унынии, тревожиться, вот такое все, знаешь.
Дальше.
Да. Ну и да, еще и поэтому потом приобрело значение такое вот вонючие или еще другое значение распущенный, развратный, беспутный.
Распущенный, да, 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 развратный. Но часто в тех контекстах, когда я слышу, а потому что я его слышу довольно часто, в основном. В основном это как бы развратно распущенный. Иногда говорят, да, в позитивном ключе, например, когда движение какое-то очень такое развязное или такое показушное, ну, немножко даже, может быть, говорят, ну, вообще секси, да, вот это секси и слово «сао», оно немножко, они похожи. А когда говорят про человека, про мужчину, наверное, «тахан сао», это значит, что он, ну, не скользкий тип такой, а он немножечко как бы вот пошляк такой, да, вот что-то немножко вот со слова, ну, то любит всякие шуточки там, значит, такие рассказывать, ну, как-то связанные так или иначе про секс. Вот говорят про человека, что он хан сао, или, ну, или про женщину могут сказать тоже, в зависимости от контекста, но можно понять, что она вот такая, как сказать, такая развязанная, распутная, такая очень, значит, слишком открытая, да. И вот в моей грамоте мингсао – это как раз человек, который прям очень как бы видно, что вот он довольно такой ясный, явный пошляк. А вот ансао – это тот, кто как бы вот в тихом омуте, да, черти водится. Это да, кто якобы да. Такой милашка, но на самом деле он пошляк еще или, ну, или такой человек, который там постоянно вот на эту тему, может быть, думает, вот как бы он такой скрытно сао.
Вот. Ну, в общем, получается, мы напишем, я думаю, в шоу-нотах три вот этих фразы. У нас мингсао, аньсао и мэнсао. Все они сао. И пусть слушатели чуть тоже погуглят, побайдят, посмотрят для себя, и чтобы они просто знали это слово, потому что действительно в современной китайской речи вот этот там, суффикс, назовем его сао, он уже используется очень часто. Поэтому да, пусть слушатели обратят на него внимание.
Тай сало.
Да, ну что, давай еще раз напомни, какая у нас будет музыка с одним из участников нашего подкаста.
Да,
будем прощаться.
Выступает группа Red Velvet с Усманом. Песня называется «Пикабу». Язык корейский и зусманский.
Все, всем пока.
Пока-пока.
Ну да, всем пока, до скорого. Пока-пока.